Дом Раскольникова принадлежал Шилю, а этот дом был Иоахима. В 1848 году я жил в другом доме Шиля, на Вознесенском проспекте против Исаакиевского собора. Там меня и арестовали. 8 месяцев я сидел в одиночной камере Петропавловской крепости, поэтому прекрасно представляю, как тяжело было находиться Раскольникову в его крошечной каморке. Действительно, низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят. Я не могу теперь сказать, в этом он доме жил или в доме 9 по столярному. Они тут все чем-то похожи, лестница направо в каждом дворе есть, чердак тоже. Ну, раз уж здесь доску повесили, значит, им виднее. Наверное, он здесь и жил. Вход во двор был со стороны Средней Мещанской. Нужно было пройти ворота, во дворе повернуть направо и подняться на последний этаж. Теперь жильцы этот двор закрыли. Слишком многие хотели увидеть лестницу и дверь в каморку Родиона Романовича. Дома его не было, поэтому все, что хотели ему сказать, любители романа писали на стенах лестницы. Там все было исписано, некоторые надписи были весьма остроумны. Конечно, жильцам это не нравилось. Кому ж понравится? Вот они и не пускают теперь во двор. В таких домах, известно, сдавали все. Квартиры, комнаты, углы. Представьте, как душно было в каморке Раскольникова в жару. Но он не замечал этого. Я это очень хорошо понимаю. Когда о чем-то думаешь, совершенно можно забыть про окружение. Я вот по этим улицам ходил, заложив руки за спину. Говорят, даже вроде бы разговаривал сам с собой. Кто сочиняет, знает, как это мучительно, когда в спешке вынужден свои главные идеи высказывать. Вот и обдумываешь все на ходу. В каждом дворе обязательно находился дворник. Он как будто бы занимался уборкой двора, дровами, порядком. Но в обязанности его входила и слежка за жильцами. Он всех записывал в книге, высматривал, кто к кому пришел, когда кто выезжал, приезжал. А за мной после Сибири, как я позже узнал, был установлен к тому же особый надзор 3-го отделения полиции. И письма мои все просматривали, и знакомых моих всех знали. Каморка Раскольникова приходилась под самую кровлей дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одной лестницей ниже, в отдельной квартире. И каждый раз при выходе на улицу Раскольникову непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу. Именно на кухне он собирался взять топор, когда шел на убийство. Но Настасья ему помешала. Он растерялся, так долго продумывал все детали и не предусмотрел главного. Но неожиданно в подворотне он увидел приоткрытую дверь в дворницкую. Эта дверь была слева, ее заложили во время капитального ремонта дома. Дворника не было и топор. Топор лежал под скамейкой. Раскольников сунул его в только что пришитую петлю в пальто и медленно вышел на улицу. Идти ему было немного, он даже знал, сколько шагов от ворот его дома, ровно 730. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался. Он был студентом юридического факультета, его преступление было идеологическим. Сначала он написал теоретическую статью, а потом решил проверить ее на практике. Преступление готовил тщательно. На пробу к старухе ходил разными маршрутами. 730 шагов – это был самый короткий путь. Но в результате он им не пошел, а выбрал путь в обход. Мы с вами пойдем так, как он пошел на убийство. Сделаем крюк. И как наш герой, запутаем следы. Убийство старухи и проценщицы произошло 9 июля. В этот день, писали в газетах, было больше 30 градусов. Раскольников вышел в своем черном пальто. Ему не было жарко. Кажется, он ничего не чувствовал. Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость сенной, обилие известных заведений и по преимуществу цеховое и ремесленное население, скученное в этих серединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иной фигурой. По столярному переулку с топором под мышкой он медленно шел к Кокушкиному мосту. В одной из распивочной столярного переулка, помните, их тут было больше, чем домов, Раскольников познакомился с мармеладом. Никогда до этого не входил он в распивочную. Но тогда голова его кружилась, и к тому же палящая жажда томила его. Ему захотелось выпить холодного пива. Он уселся в темном и грязном углу за липким столиком, спросил пива и с жадностью выпил первый стакан. Знаете, вот бывают иногда иные встречи, ну, совершенно даже с незнакомыми нам людьми, которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, вот как-то вдруг, внезапно, прежде чем скажем слово. Вот точно такое впечатление произвел на Раскольникова тот гость, который сидел поодаль и походил на отставного чиновника. Молодой человек несколько раз припоминал потом это первое впечатление и даже приписывал его предчувствию. Он беспрерывно взглядывал на чиновника. Конечно, и потому еще, что и сам тот чиновник упорно смотрел на него, и видно было, что тому очень хотелось начать разговор. После разговора с новым знакомым, потрясенный услышанным и о нем самом, и о судьбе его жены Катерины Ивановны, особенно об ужасной истории Сонечки, вынужденной пойти на панель, чтобы помочь семье, Раскольников довел очень уже опьяневшего Мармеладова до дома. Он с семьей жил недалеко отсюда, в Большой Подьяческой, близ Садовой, в доме Козеля.